Говорит Радио Свобода. Что представляет собой безопасное место в колонии, куда была помещена осужденная участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова? Против активистов организации Greenpeace в России возбуждено уголовное дело по обвинению в пиратстве. В Египте судом запрещена деятельность организации «Братья-мусульмане». Можно ли говорить о китайской экономической экспансии на Украине? Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 24 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. В интернете продолжается сбор подписей в поддержку участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, письмо которой о нечеловеческих условиях содержания заключенных в колонии вчера вызвало широчайший общественный резонанс. Толоконникова заявила, что начинает голодовку из-за тяжелейших условий содержания и угроз убийства со стороны администрации колонии и других осужденных. В Федеральной службе исполнения наказаний назвали заявление Толоконниковой шантажом. Следственный комитет Мордовии заявил о начале проверки жалоб осужденной. Сегодня стало известно, что Толоконникову перевели из отряда в так называемое «безопасное место». Об этой ситуации мой коллега Марк Крутов беседовал с адвокатом Надежды Толоконниковой Ириной Хруновой.
Какой была реакция руководства мордовской колонии на письмо Толоконниковой? Что это за безопасное место, куда ее якобы перевели из отряда? Помнится, другая участница Pussy Riot, Мария Алехина, через это тоже проходила.
События в колонии развивались следующим образом. Я это знаю из достоверных источников, а именно от самой Толоконниковой, с которой мы по телефону вчера говорили вечером. Она утром отнесла заявление в дежурную часть о голодовке. Тут же уже ее никуда не отпустили. Ни в отряд, ни на швейное производство. И она весь день просидела в некой комнате, которую обычно используют как комната для обысков осужденных. Вот она целый день просидела там. Дважды она выходила оттуда. Первый раз к ней приходила следователь Следственного комитета, которая хотела ее опросить по ее заявлению о преступлении в отношении замначальника колонии. Но опрос не состоялся, потому что Надя сказала, что она будет исключительно в присутствии адвоката общаться со Следственным комитетом. Ей требуется юридическая помощь, поэтому опрос был отложен на завтра, тогда, когда в Зубовой Поляне появится адвокат. Второй раз ее вызвал к себе начальник колонии, и, на мой взгляд, он ее в очередной раз, они попытались на нее надавить. А именно, начальник колонии попытался ей в письменном виде под роспись заставить ее дать расписку о том, что она знакома, что в Уголовном кодексе существует такая статья, как заведомо ложный донос. Вот такая несвойственная функция начальника колонии на фоне всех ее заявлений, мне кажется, это была попытка опять попытаться испугать Толоконникову. Она отказалась это сделать. После этого начальник колонии ей объявил, что она помещается в безопасное место. На что Надя ответила, что в принципе она этого не просила, потому что такое безопасное место? Камера безопасности – это то место, куда обычно попадают осужденные, которым поступают угрозы от других осужденных. То есть в эту камеру безопасности нет доступа у других осужденных, но зато, конечно, туда имеет доступ любой сотрудник учреждения. Надя сказала о том, что, в принципе, самые большие угрозы она ощущает именно от сотрудника учреждения, поэтому смысла помещать ее в камеру безопасности нет. На что ей начальник колонии ответил, что, он принял решение, и ее мнение здесь не важно. Сейчас она после разговора с адвокатом по телефону отправится в свой отряд в сопровождение за личными вещами и после этого будет переночевать уже в камере безопасности. Была информация, с утра кто-то распространил, видимо, не очень грамотный какой-то либо сотрудник, либо кто-то приобщенный к процессу о том, что она помещена в ШИЗО. Это не соответствует действительности, но, видимо, камера безопасности находится просто в том же здании, что и ШИЗО, поэтому была такая немножко неправильная информация. В реальности она находится в камере безопасности, не в ШИЗО. И сейчас, на время у нее находится представитель, и мы в ближайшее время, наверное, от него услышим, какие последние новости есть в колонии. Нам известно, что сегодня в колонию приезжали представители прокуратуры. Нам известно, что будут проводиться со Следственным комитетом опросы и другие действия в присутствии адвоката в ближайшее время. Это будет либо завтра, либо послезавтра. Ну, так что будем вот ожидать достоверной информации, поскольку информации вокруг Нади много, она очень противоречивая. Я вот как-то стараюсь доверять только собственным источникам. Именно поэтому у меня вот практически каждый день с ней будут телефонные переговоры.
Ирина, а что вы можете ответить на обвинение руководства исправительного учреждения в шантаже в свой адрес и в адрес супруга Толоконникова и Петра Верзилова? Какие-то документальные подтверждения того, что этому делу дан ход, есть?
Ну, у меня нет, я это узнала из СМИ. Ну, мне показалось это очень забавным, потому что я это расцениваю исключительно как реакцию колонии на вчерашнее заявление Толоконниковой. То есть они думали какое-то время, и после этого появилась эта информация. Значит, я могу сказать следующее. Я в эту колонию езжу, начиная с декабря 2012 года. Ни разу не было случая, чтобы мое общение с кем-то из сотрудников учреждения не проходило на видеорегистратор. Мы подходим к колонии, сразу мы видим видеонаблюдение. Мы заходим в колонию, мы видим сотрудника, который нас сопровождает, у которого на кармане висит видеорегистратор. То есть мы знаем, что в колонии нас постоянно снимают, постоянно фиксируют наши действия. Поэтому было бы глупо с нашей стороны, со стороны меня или Верзилова, кого-то там шантажировать, зная, что за нами ведется видеонаблюдение. Что это все полная ерунда, разговор был абсолютно спокойный с начальником колонии. Я попыталась понять, что случилось с ним, почему он создал такую, по мнению Нади, нервозную обстановку вокруг нее. Я его попросила перевести Надю в другой отряд. Это действительно было, но исключительно по той причине, что в том отряде, где она находилась в тот момент, ей угрожают. Я его просила перевести не в художественную мастерскую, а в любое другое работы, в том числе, возможно, это была бы художественная мастерская. Просто по той причине, что основные проблемы и основные угрозы у Нади как раз были на месте работы в швейной бригаде.
Это была адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова. Вопросы ей задавал Марк Крутов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Пиратство» в связи с попыткой проникновения экологов из организации «Гринпис» на нефтяную платформу «Приразломная» в Печорском море, сообщил официальный представитель комитета Владимир Маркин. Эта акция, по его словам, угрожала суверенитету России и экологической безопасности региона, а потому все участники будут привлечены к уголовной ответственности, независимо от их гражданства. С подробностями корреспондент «Свободы» Светлана Павлова.
19 сентября международная группа экологов попыталась провести на нефтяной платформе «Приразломная» в Печорском море акцию протеста против добычи нефти на арктическом шельфе. Позже их корабль «Арктик Санрайз» был взят штурмом российскими пограничниками, которые приняли решение конвоировать его в Мурманск в связи с тем, что капитан «Арктик Санрайз» отказался управлять судном, пограничный сторожевой корабль «Ладога» взял ледокол экологов на буксир. Во вторник утром судно «Арктик Санрайз» было отбуксировано в акваторию Кольского залива, где оно стало на якоре на рейде в губе Куалонга. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в инспекции государственного надзора порта Мурманска. Таким образом, добраться до ставшего на рейде судна экологов можно будет только катером. Сейчас на борту «Арктик Санрайз», который ходит под флагом Нидерландов, находится международный экипаж в составе около 30 человек, четверо из которых имеют гражданство России. Согласно заявлению властей, после прибытия в порт находящиеся на борту активисты останутся на судне до окончания проведения процессуальных действий по факту нарушения законодательства России. Тем не менее, как сообщила Радио Свобода из Мурманска гражданская активистка эколог Нейля Ибрагимова, представители местных экологических организаций рассчитывают на встречу с задержанными.
Экологические организации, экологи, члены общественной наблюдательной комиссии Мурманской области также беспокоены ситуацией с активистами. Посещение активистов будет возможным только после проведения процедуры пограничного и таможенного контроля. И, соответственно, тем, чтобы произвести доставку на судно, будет необходимо обращаться к капитану морского порта Мурманск. Ну, вообще было отправлено обращение Владимиру Путину, нашему президенту, чтобы «Арктик Санрайз» и активистов задержанных отпустили. Вот. Но я думаю, что сейчас экологические активисты и экологические организации Мурманской и Мурманской области будут в тандеме как раз с активистами, прибывшими активистами Greenpeace в Мурманскую область. Будет какое-то совместное заявление, и, соответственно, у нас в Мурманске уже проходили акции поддержку активистов Greenpeace. Я думаю, что на этом не закончится.
Тем временем юристы Greenpeace рассчитывают встретиться с задержанными экологами, ожидая, что такая возможность им будет предоставлена немедленно. Как заявил агентству Интерфакс представитель экологического движения Куминайду, акция протеста против нефтяного освоения арктического шельфа была исключительно мирной и ненасильственной, поэтому столь жесткая реакция российских властей на нее ничем не обоснована. По словам пресс-секретаря российского отделения Greenpeace Марии Фаворской, пока юристы организации не получали документы о возбуждении уголовного дела против активистов.
Формально обвинения никакого еще нету. Наши юристы Greenpeace International эти документы не получали. Неизвестно вообще ничего, никто подозреваемый. То есть дело даже должно быть возбуждено против какого-то конкретного нарушителя по конкретному составу преступления. Ничего этого пока нет, мы этого не видели. То есть единственное, что мы знаем, это сообщение пресс-службы ФСБ. Это все. То есть пока это можно называть, скажем, слухами, а не уголовным делом.
Мария Фаворская также отметила, что активисты сообщают о достаточно жестких условиях содержания на судне.
Только активисты уже получили возможность звонить по телефону, просто потому, что у них есть свой личный телефон, и здесь начала работать связь. И они, да, говорят о том, что более 4 суток их держали вооруженные люди, им не давали возможности ни связаться с юристами, ни позвонить родителям и сообщить, как дела, то есть просто вообще никакой связи, то есть фактически там как задержанные, при том, что никаких обвинений, ничего не предъявлено и непонятно, что с ними будет. Конечно, они этим подавлены.
По мнению генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, реакция российских властей на акцию активистов Greenpeace обусловлена тем, что последние не готовы к настоящему диалогу по экологическим проблемам.
Это только на первый взгляд кажется, что такого рода перформансы, они привлекают внимание к экологической тематике. Они вызывают просто раздражение российских властей. И, кстати, это раздражение связано не с самой тематикой, еще раз повторю, а именно вот с такого рода действием. Почему? Я не думаю, например, что Greenpeace действительно подталкивает какая-то коварная западная рука дядюшки Сэма для того, чтобы нам тут испортить обедню или что-то еще такого плана. Но то, что активисты Greenpeace совершенно не собираются действительно обсуждать экологический эффект разработки того же проразломного, а исключительно заинтересованы в шумном эффекте, но это стало ясно еще во время летней акции. Я напомню, тогда активисты Greenpeace забрались на платформу, привязали себя к ней, и когда им пытались показать платформу, объяснить, как это работает, вступить в диалог, они сказали: нет, нам это все не нужно, нам нужно в Твиттер писать про то, какой вы тут кошмар затеяли. В этом плане западные экологи, вот такие организации лихие, типа Greenpeace, они любят устраивать такие залихватские акции, которые имеют много шума, но на самом деле это все, конечно, не диалог на тему экологии, потому что ну, есть компании, есть проекты, есть риски, безусловно, экологические. Но слушайте, экологи предлагают зачастую такую концепцию: Арктика — это все очень опасно, поэтому давайте вообще туда не лезть и обсуждать мы ничего не будем. Но этот подход странный. Потому что все равно лезть туда придется рано или поздно. Поэтому, мне кажется, гораздо разумнее был бы другой подход к решению экологических вопросов. Давайте в диалоге как раз по линии государства, бизнес, экологи, международной организации действительно будем разбираться в конкретных рисках, конкретных проектов и будем принимать какие-то решения.
Полагает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Возбуждение уголовного дела в отношении активистов Greenpeace произошло накануне открытия 3-го международного форума «Арктика. Территория диалога», который проводит Русское географическое общество. Форум начинает работу в среду в Салехарде. Участие в нем примут, в частности, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Главной темой встречи станет экологическая безопасность при освоении арктических ресурсов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 24 сентября. Утром кенийские официальные представители заявили о том, что освобождены все заложники, которых с субботы удерживали в торговом центре «Уэстгейт» в Найроби боевики сомалийской террористической группировки «Аш-Шабад». Кенийские власти не исключают, что среди террористов были граждане западных государств, в том числе Соединенных Штатов. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Судя по сообщениям американской прессы, ясного представления о том, что произошло в одном из самых известных и дорогих торговых центров кенийской столицы, нет. Неизвестно, сколько было нападавших, неизвестна их национальная принадлежность. Непонятно даже, как они выглядят. Некоторые из них были одеты в гражданскую одежду, другие — в полувоенной форме защитного цвета. Но, по словам свидетелей, они выкрикивали приказания и переговаривались между собой по-английски. Известно, что они ворвались в торговый центр с трех сторон и открыли огонь из автоматов. По неподтвержденным сообщениям, около 10 нападавших убиты. Как заявляют кенийские власти, 10 человек было арестовано в рамках расследования этого нападения. Отсутствие достоверной информации породило немало предположений о том, что может означать эта, судя по всему, неожиданная атака «Аль-Шабаб», группы, которая, как считалось, терпит поражение на своей домашней территории в Сомали. Газета «Нью-Йорк Таймс» цитирует непоименованных американских официальных представителей, предупреждающих о том, что исламистская группа может планировать масштабный асимметричный ответ тем странам, чьи силы участвуют в миротворческой операции в Сомали. В последнее время, по их словам, «Аль-Шабаб» установила теснейшие контакты с филиалами «Аль-Каиды» в Йемене и Северной Африке, а также исламистской группой «Боко Харам» в Нигерии. Их боевики проводят совместную подготовку, они совместными усилиями отрабатывают террористическую тактику и организуют финансирование своих операций. Бывший высокопоставленный сотрудник ООН Мэтью Брайден говорит в интервью New York Times о том, что в прошлом году западные спецслужбы вышли на след кенийских групп, связанных с Аль-Шабаб, которые выявляли наиболее подходящие цели для террористических нападений. Среди этих объектов якобы был и торговый центр Westgate, подвергшийся атаке в субботу. В Соединенных Штатах атака в Найроби спровоцировала вопросы о том, представляет ли Аль-Шабаб опасность для США. Считается, что это практически единственная террористическая группа, которая сколько-нибудь преуспела в вербовке западных граждан, в том числе американцев. В понедельник вечером в интервью американскому общественному телевидению министр иностранных дел Кении Амина Мохаммед сказала о том, что двое или трое из числа нападавших были американцы сомалийского и арабского происхождения. Им по 18-19 лет, они из Миннесоты и другого штата. Эта информация подтвердила тревоги конгрессмена-республиканца Питера Кинга, председателя подкомитета Палаты представителей по антитерроризму и разведке, давно предупреждающего об опасности выросших в Америке террористов. Это особо опасная организация, ее члены хорошо подготовлены. Это единственный филиал Аль-Каиды, который успешно вербует членов в Соединенных Штатах. По сведениям разведки, от 40 до 50 сомалийцев американского происхождения проходили подготовку в Сомали, говорит Питер Кинг. Повышенное внимание к атаке Аль-Шабаб в Найроби вызвано еще и тем, что ее нейтрализация в Сомали силами международной коалиции подавалась многими столицами, включая Вашингтон, как однозначный пример успешных совместных антитеррористических усилий многих стран. В действительности же, как говорят сейчас американские эксперты, нападение в Кении свидетельствует о способности террористической организации к эволюции. Аль-Шабаб трансформируется. Организация потеряла контроль над большой территорией на юге и в центре Сомали. Параллельно внутри нее шла борьба двух фракций. Одна выступала за ограничение действий организации пределами Сомали, другая настаивала на необходимости расширения сферы действий, говорит в интервью телекомпании Fox News Питер Фам, аналитик исследовательской организации «Атлантический совет». Победили сторонники интернационализации. Около года назад Аль-Шабаб была формально аффилиирована с Аль-Каидой. Благодаря этому расширились ее оперативные возможности, стала более разнообразна ее тактика. Союз с Аль-Каидой позволил ей получить дополнительное финансирование от сторонников террористической сети, организованной Бен Ладеном. Мало того, она сравнительно успешна, если судить по числу обвинений, предъявленных американской прокуратурой, занимается сбором средств в Соединенных Штатах, в сомалийской общине. Известно, что она занимается вербовкой боевиков в США, которые участвуют в ее зарубежных операциях. Вопрос для нас состоит сейчас в том, попытается ли организация в новых условиях распространить свои действия в Соединенных Штатах. Стоит ли нам ожидать атак здесь? Вместе с тем, многие эксперты говорят, что атака на почти неохраняемый торговый центр может свидетельствовать и о том, что группа не способна организовать атаку на охраняемые символические объекты, и она выбирает легко доступную цель лишь для того, чтобы заявить о своей жизнеспособности.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Великобритании также обратили внимание на заявление представителей кенийского правительства о том, что среди террористов в Найроби могли быть британские подданные. Еще когда боевики удерживали заложников, уже циркулировали предположения о том, что в число нападавших могла входить посадить вдова одного из террористов-самоубийц, устроивших взрывы в Лондоне 7 июля 2005 года, известная по кличке «Белая вдова». Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В Великобритании проживает около 100 тысяч сомалийцев, из которых, по информации британских спецслужб, около 50 человек воюют в Сомали на стороне экстремистской исламистской группировки «Аш-Шабаб». Существуют опасения, что среди боевиков этой группировки есть и другие подданные Великобритании пакистанского, ближневосточного и африканского происхождения. Эти живущие в Британии молодые исламисты направлялись в Сомали из Лондона, Кардифа, Лестера, Дерби и других городов. И сейчас британская служба безопасности МИ-5 в сотрудничестве с кенийской разведкой пытается выявить британцев среди боевиков «Аш-Шабаб». Кенийский министр иностранных дел Амина Мохаммед заявила, что среди исламистов, захвативших торговый центр «Вестгейт», была британка, которая участвовала и в других терактах на территории Кении. Женщину европейской внешности видели среди террористов и несколько солдат кенийского спецназа. Ее труп был обнаружен среди убитых боевиков. Все это породило слухи, что речь идет о 29-летней Саманде Льютуэй, принявшей ислам англичанке, вышедшей замуж за Джермана Линси, террориста-смертника, подорвавшего 7 июля 2005 года вагон лондонского метро, когда погибло 26 человек. В Восточной Африке за Самантой Льютуэй закрепилась кличка «Белая вдова». Министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на необходимость дождаться окончания расследования спецслужб. Газета «Таймс» пишет, что процесс идентификации британских исламистов Кении и Сомали тормозится из-за отсутствия полного доверия между кенийскими и британскими спецслужбами, поскольку у Кении низкий рейтинг соблюдения прав человека. Сообщается, что у здания торгового центра в Найроби находится подразделение британского спецназа, не принимающее непосредственного участия в зачистке здания, ограничиваясь ролью советников. Отношение британцев к террористическому нападению в Найроби выразил премьер-министр Дэвид Кэмерон.
Это омерзительное, отвратительное нападение невероятной жестокости. Операция в Найроби еще не завершена, и можно ожидать продолжения печальных вестей. Наши помыслы и сочувствия сейчас обращены к кенийскому народу и его правительству, которому мы оказываем всю возможную помощь. Прошлой ночью я говорил по телефону с президентом Кении Ухуру Кениатой. Следует помнить одну вещь. Террористы, предпринявшие это омерзительное нападение, утверждают, что действуют во имя своей религии. Это не так. На самом деле, они предприняли его во имя насилия, убийства и экстремизма.
Британский комитет по чрезвычайным ситуациям «Кобра» собрался в Лондоне в резиденции премьер-министра для обсуждения ситуации в Найроби и возможного повторения аналогичного теракта в Великобритании. В «Кобру» входят ключевые министры кабинета, главы спецслужб и армейское командование. Заседание проходит под председательством премьер-министра. Британские спецслужбы срочно проверяют списки живущих в Британии исламистских экстремистов, среди которых немало молодых людей, вернувшихся из тренировочных лагерей «Аш-Шабаб» и других филиалов «Аль-Каиды», занимающихся сбором средств для террористических группировок и вербующих сторонников. Газета Daily Mail пишет о находящемся в Кении в отпуске солдате британского спецназа, который оказался в торговом центре во время нападения боевиков и спас по крайней мере 100 человек. По информации газеты, он более 10 раз безоружным проникал в здание центра и выводил оттуда людей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 24 сентября. Суд в Египте запретил деятельность некоммерческой неправительственной организации «Братья мусульмане» и распорядился конфисковать ее имущество. Суд также постановил запретить деятельность любых организаций, являющихся филиалами «Братьев мусульман». В июне прошлого года лидер политического крыла организации Мохаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте, но 3 июля этого года он был отстранен от власти военными на фоне массовых протестов против политики Мурси. Решение египетского суда комментирует лондонский политический обозреватель Андрей Остальский. Насколько, по-вашему, запрет организации «Братья мусульман», арест счетов собственности – просчитанный шаг со стороны властей? Ведь «Братья мусульмане» хоть и потеряли власть, но пользуются довольно широкой общественной поддержкой, и протесты кажутся просто неминуемыми.
Да, протесты, разумеется, неминуемы и могут принять очень серьезные формы, даже просто дело может дойти до социально-политических катаклизмов. Но насколько это осознанное решение, сказать пока трудно. Почему? Потому что суд, принявший это постановление, он суд достаточно низкой инстанции. Суд так называемых срочных дел, если переводить с арабского. В общем-то, есть апелляционные суды, которые наверняка будут рассматривать апелляции. Братья-мусульмане уже заявили, что такие апелляции будут немедленно поданы. Если это инициатива части так называемого глубокого государства в Египте, я поясню, что это такое, это своеобразная чиновничья мафия, которая, как считают сами египтяне, на протяжении десятилетий правила страной и против засилия которой в том числе были направлены протесты, в которых объединились в свое время и исламисты, и светская оппозиция. Но насколько эта инициатива части этого так называемого глубокого государства, насколько продуманное политическое решение высшего руководства и прежде всего военного правителя Абдель-Фаттаха ас-Сиси, мы узнаем, судя по реакции апелляционных судов. Если это все будет погребено в каких-то юридических дебрях, то значит такого решения централизованного идти ва-банк и загонять в угол братьев-мусульман не принято. Если же все апелляционные суды дружно поддержат решение суда низшей инстанции и начнется конкретное уже операция по конфискации, например, материальных всех ресурсов братьев-мусульман и разгону ячеек на местах, то тогда станет понятно, что, в общем-то, египетское нынешнее руководство решилось на отчаянные шаги, которые могут иметь очень далеко идущие последствия.
Вы даже употребили слово «отчаянный», то есть фактически вы говорите о том, что Египет может столкнуться с всплеском терроризма, с тем, что военизированное крыло братьев-мусульман гораздо громче заявит о себе. Правильно ли я вас понял?
Да, совершенно верно. Причем, понимаете, страна, о которой больше всего сейчас помнят египтяне, это не Сомали, не Кения, не Сирия, а Алжир. Вот какое имя вспоминают с содроганием сейчас в египетских городах, потому что в 90-х годах в Алжире после запрещения военными аналога братьев-мусульман, исламистских организаций, которые выиграли выборы, но победа у них была силой военными отобрана, после этого шла фактически гражданская война, кровавая, с чудовищными совершенно жертвами среди мирного населения. Эта война до конца не дошла и сейчас, она сейчас в вялотекущей такой, правда, уже мягкой форме продолжается, вроде бы военным удалось одержать верх, но тем не менее цена этого была просто непомерной для Алжира, нормальной жизни для населения этой страны десятилетиями не было и нет. Вот чего, конечно, опасаются египтяне, и, конечно, есть реальный шанс, что что-то подобное начнет происходить. Братья-мусульмане утверждают, что 1 000 000 человек входит в их организацию. Ну, допустим, это преувеличение. Но понятно, что речь идет о сотнях тысяч людей, это уж точно. И какая-то из них часть, конечно, очень радикально настроена. Причем радикализация эта неизбежно усилилась в результате резких действий военных. И можно ждать действительно и методов партизанской войны, и террористических актов. И какие масштабы это сопротивление примет, можно только гадать. Но, повторю, пока еще рано делать окончательные какие-то выводы, потому что это суд низкой инстанции. Речь идет пока о запрещении неправительственной организации «Братья-мусульмане», такой юридический статус они имеют с весны этого года, а не о партии «Свобода и справедливости», политического крыла организации, которую возглавлял Мухаммед Мурси. Так что посмотрим, что будет происходить дальше.
Лондонский политический обозреватель Андрей Остальский о решении суда в Египте запретить деятельность организации «Братья-мусульмане». На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 сентября. Осташковский городской суд Тверской области удовлетворил ходатайство прокуратуры об обжаловании приговора учителю Илье Фарберу, осужденному на 7 лет и 1 месяц колонии за взятку и злоупотребление полномочиями. Дата рассмотрения дела судом апелляционной инстанции будет назначена позднее. Ранее сообщалось, что вместе с ходатайством о восстановлении срока обжалования в суд поступило апелляционное представление прокурора о смягчении приговора Илье Фарберу. Владимир Путин назвал приговор вопиющим, и как раз сразу после этого прокуратура решила его пересмотреть, рассказывает Любовь Чижова.
В начале июня этого года Тверской областной суд приговорил учителя Илью Фарбера к 8 годам лишения свободы. Верховный суд отменил это решение, отправил дело на пересмотр, и 1 августа этого года Осташковский суд Тверской области приговорил Фарбера к 7 годам и 1 месяцу колонии, а также к выплате штрафа в размере 3 миллионов рублей. Фарбера признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Как отмечали наблюдавшие за процессом в Тверском суде журналисты «Новой газеты», дело рассматривалось с многочисленными нарушениями. На процессе судья призывал присяжных не обращать внимания на слова подсудимого, а гособвинитель вопрошал, может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне. О том, что произойдет после решения Осташковского суда о пересмотре приговора Илье Фарберу, я поговорила с адвокатом Еленой Романовой.
Дальше будет сформировано дело и направлено в Тверской областной суд, где будут рассматриваться апелляционные жалобы защиты самого Ильи Фарбера, также апелляционное представление, которое мы сегодня получили на руки.
Если мы верно понимаем сегодняшнее решение Осташковского суда, этот самый приговор Илье Фарберу должен быть пересмотрен в сторону смягчения.
Они просят назначить наказание Илье в виде 5 лет в колонии строгого режима. Ну и также просят уменьшить штраф до 2 163 000 рублей.
Как вы думаете, почему вообще прокуратура решилась вдруг ходатайствовать вот о таком смягчении приговора? Как вы думаете, есть ли вообще какие-то юридические перспективы на то, чтобы Илья Фарбер был освобожден?
Ну, я считаю, что есть. И это должен решать уже апелляционная инстанция, то есть Тверской областной суд. Но о том, что прокуратура решила это смягчить, я связываю только со словами президента, потому что все мыслимые и немыслимые сроки прокуратуры были пропущены.
Что-то известно о том, когда и суд приступит к рассмотрению дела Ильи Фарбера, к его пересмотру?
Да, со Осташковского суда еще дело не направлено в Тверской областной, но мы надеемся, что в течение месяца этот вопрос будет уже урегулирован.
Что вы вообще думаете о деле Ильи Фарбера, почему оно возникло и можно ли назвать его политическим? Оно вызвало такой общественный резонанс, такое внимание журналистов?
Нет, я не думаю, что это дело политическое, я думаю, что оно жизненное. И, как говорит сам Илья Фарбер, много таких, как он, содержится незаконно, несправедливо и именно осуждены по такими судами, каким и он был осужден. Что касается мотивов, почему он находится за решеткой, вы знаете, мне очень трудно судить по этим мотивам, но доказательств вины моего подзащитного реально добыто не было. И есть все основания вынести ему оправдательный приговор, что может и сделать Тверской областной суд.
Это была адвокат Ильи Фарбера Елена Романова. Вот что думает о деле своего отца Петр Фарбер, активно участвующий в кампании по его защите.
Мне кажется, что то, что этот приговор вопиющий, то, что он вообще несправедлив, то, что это нонсенс, то, что так не должно быть, это понимают вообще все. Мне кажется, кто хоть вообще знаком с этим делом, многие те, кто знаком с другими делами, не только с нашим. И это просто как факт. Приятно просто, что даже президент это заметил, то, что он в курсе. Я не думаю, что как-то это может повлиять в минус. Я думаю, что вообще у нас нет ничего, что может сыграть против нас. Поэтому и непонятно, почему суд выносит непонятное решение.
Петр, как чувствует себя ваш папа в заключении? Чем он занимается? Что думает о своем будущем?
Занимается делами, работает, занимается ушу, поет стихи, пишет. И мне помогает. И моим братьям. Вот это и есть, в общем, его будущее.
А как он вам сейчас помогает?
По-разному, по работе помогает. Дитись. Мы с ним переписываемся. Видимся очень редко.
Говорил Петр Фарбер. Художник Илья Фарбер переехал в село Мошонка Тверской области из Москвы в 2010 году. Устроился учителем рисования, литературы и музыки в сельскую школу. Занимался организацией концертов и праздников в Доме культуры. В 2011 году был назначен его директором. По версии следствия, он вымогал взятку в размере 400 000 рублей у бизнесмена Горохова, который занимался ремонтом ДК. Сам Сам Фарбер утверждает, что вложил в ремонт Дома культуры собственные деньги, а затем попросил подрядчика вернуть их. СМИ писали, что местные жители не взлюбили Илью Фарбера. Они не понимали, почему он переехал из Москвы в село. Их смущали организованные учителем в школе внеклассные занятия по ушу, празднование Хэллоуина, лепка ледяных фигур. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск. Главное событие сегодняшнего дня на судебных слушаниях по так называемому болотному делу – объявление голодовки одним из обвиняемых Сергеем Кривовым. В зале суда работала Наталья Джанпаладова.
Один из подсудимых по болотному делу Сергей Кривов сегодня в самом начале заседания заявил, что он не принимает пищу с 15 часов 19 сентября. Свое решение объявить голодовку он объяснил тем, что не получает протоколы заседаний, всех заседаний, которые состоялись, более 15. Как пояснил адвокат Кривого Сергей Макаров, это скорее эмоциональная реакция Кривого. Суд пока еще не подготовил эти протоколы заседаний, никто из участников процесса с ними не ознакомился, и, как надеется, адвокат Макаров, суд все-таки примет какие-то меры к тому, чтобы предоставить участникам процесса возможность ознакомиться с этими документами, и таким образом Сергей Кривов прекратит свою голодовку. Сегодня на заседании участники процесса допрашивали двух сотрудников ОМОНа. Первым допрашивали Александра Лебедева, который проходит по делу свидетелем. В суде Лебедев рассказал, как видел, как его коллегу, сотрудника ОМОНа, а по фамилии Филиппов, вместе с которым в тот день 6 мая на Болотной площади он задерживал участников демонстрации. Он видел, как Филиппову прилетел некий желтый предмет. Из-за этого Филиппов получил травму, и Лебедев был вынужден помочь ему и отвезти в машину скорой помощи. После того, как допрос Лебедева завершился, вопросы стали задавать еще одному сотруднику ОМОНа, Антону Деркачу, который признан потерпевшим по этому делу. Как рассказал суду Деркач, во время событий на Болотной площади он также входил в группу задержания, и цифровые цепочки оцепления, которая стояла в районе Малого Каменного моста, он получил приказ задерживать наиболее агрессивно настроенных граждан, и когда он выдвинулся и пытался кого-то задержать, он получил удар в спину, также в висок, и после этого пришел в себя только в машине скорой помощи, поэтому он не помнит подробности эпизода. Одна из тем, которые обсуждали адвокаты, участники процесса в перерыве, это было заявление депутата Госдумы от «Единой России» Павла Крашенинникова, который сказал, что поддерживает идею амнистии узникам Болотной. И вот адвокаты, естественно, приветствовали эту идею. И, в частности, адвокат Ярослава Белоусова Екатерина Горейнова сказала, что она поддерживает это, однако не надеется на скорую амнистию для подзащитных, поскольку, по ее словам, из слов президента Владимира Путина, сказанных во время форума на Валдае, можно сделать вывод, что амнистия, возможно, будет только после вступления приговора в законную силу. Другой адвокат, Сергей Бадамшин, представляющий интересы Марии Бароновой, отметил, что амнистия может быть на любой стадии процесса, то есть даже вот сейчас, когда идут судебные слушания. Адвокат Бадамшин также подчеркнул, что признание вины не является обязательным условием для амнистии.
Наталья Джанпаладова с подробностями сегодняшних судебных слушаний по так называемому болотному делу. Сегодня же продолжились судебные слушания по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Предполагалось, что присяжных ознакомят с показаниями свидетеля Олега Голубовича. Именно он вскоре после того, как в 2009 году Московский окружной военный суд оправдал всех обвиняемых в убийстве Анны Политковской, связался с сотрудниками «Новой газеты» и сообщил, что знает о некоторых важных подробностях этого преступления. Именно Голубович назвал организатором убийства бывшего полковника милиции Дмитрия Павлюченкова, некогда возглавлявшего отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимая наружным наблюдением. И только благодаря показаниям Голубовича Павлюченков из статуса секретного свидетеля следствия перешел в разряд обвиняемых. В конце прошлого года Московский городской суд за организацию убийства Анны Политковской приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Свидетели Олега Голубовича адвокаты подсудимых называют ключевой фигурой, но допросить его при присяжных, похоже, не получится. Во вторник через своего адвоката Голубович передал суду записку, из которой следует, что он просит опираться на показания, имеющиеся в материалах дела. Сам он на слушание не придет, поскольку опасается за свою жизнь и вообще сейчас находится за границей. Это известие послужило поводом для возмущения защиты подсудимых. Адвокаты заявили, что суд даже не пытался известить свидетелей о необходимости явиться и в конце концов усомнились в подлинности этой записки, потребовав провести почерковедческую экспертизу. Ходатайство, впрочем, было отклонено. По словам адвоката Джабраила Махмудова Мурада Мусаева, невозможность задать свидетелю Голубовичу вопросы серьезно ограничивает право подсудимых на справедливое судебное разбирательство.
Главное, чтобы была возможность задать те критические вопросы, которые у нас есть. Что до сих пор мы считаем, что он лжет, как и про Павлюченкова, что в том, что они говорят, есть большая доля правды, но концепт того, как это преступление было совершено, они перевирают оба. Например, Павлюченков абстрагируется от убийства и говорит, что в общем, то вся его функция была в организации слежки. Это неправда. Павлюченков систематически поставлял оружие различным преступным группам в Москве. Он систематически принимал заказы и передавал заказы на убийство. Он был настоящим диспетчером киллеров, и это знает следственная группа Горебяна. Голубович был одним из членов преступной группы, которую возглавлял Павлюченков. Голубович был тем человеком, который непосредственно участвовал в убийствах. И это тот человек, которому Павлюченков заказал, кстати, одного из подсудимых, Вамали Гайтукаева. Об этом он, в отличие от многого прочего, дал показания. Вопросов тысячи к нему. Больше, чем даже к самому Павлюченкову к нему вопросов. А нас возможности допроса лишают.
В отсутствие свидетеля Голубовича суд приступил к допросу Олега Шошина. В 2007 году он занимал должность старшего разведчика в отделении оперативно-поискового управления ГУВД Москвы. Шошин подтвердил, что летом и осенью 2006 года осуществлял наружное наблюдение за женщиной, которая передвигалась на такой же машине и посещала те же места, что и Анна Политковская. Но оговорился, что не может уверенно заявлять о том, что следил именно за журналисткой. По словам Шошина, следить за объектом ему поручил Дмитрий Павлюченков. Летом 2006 года слежка велась неофициально, и за халтуру оперативникам платили от $100 в день. Но осенью, по мнению Шошина, за женщиной следили официально. Однако о том, что произошло с ней после завершения наблюдения, Шошин не знал. В среду слушание в Московском городском суде продолжится. Продолжится и допрос бывшего оперативника Олега Шошина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня вторник, 24 сентября. Итоги состоявшихся в Германии выборов в Бундестаг. Победа на них блока Ангелы Меркель, сохранившей пост федерального канцлера, по-прежнему в центре внимания немецкой прессы. С обзором наиболее интересных публикаций берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Берлинская газета «Die Welt» пишет: «Триумф Меркель имеет оборотную сторону, так как, очевидно, угроза допобеждаться до самоуничтожения». От тех, с кем Меркель вступает в коалицию, в итоге мало что остается. От последнего партнера либералов и вовсе ничего не осталось. И если социал-демократы все же решатся на так называемую «большую коалицию», а политические реалии говорят о большой вероятности такого варианта, то это будет похоже на государственно-политическое самопожертвование. Ибо в отличие от 2005 года социал-демократы будут младшим партнером Меркель, поэтому само понятие «большая коалиция», учитывая сравнительно слабый результат социал-демократов на выборах, звучит скорее как эвфемизм. Что может помешать созданию большой коалиции? Таким вопросом задается берлинская газета «Тагесшпигель». И отвечает: два страха. Страх партии социал-демократов быть в итоге наказанной избирателями потери электората за союз с консерваторами. Второй страх – это страх самих консерваторов во главе с Меркель, опасение, что социал-демократы могут в середине периода совместного правления найти предлог выйти из коалиции и образовать правительство с зелеными и левыми. Трагикомическая сторона обоих страхов в том, что узнать об их основательности можно только, когда все будет позади. Süddeutsche Zeitung из Штутгарта обсуждает иной вариант правительства. Альтернатива, которую не хочет Меркель, это союз с зелеными. Большинство самих зеленых также не хочет этого, так как Меркель по отношению к младшим партнерам все более превращается в женский вариант Гельмута Коля. Возможно, что съезд ХДС и одобрит коалиционный договор с зелеными, если он будет не очень зеленым. но руководству «зеленых» вряд ли удастся удержаться на своих постах после представления такого договора на своем съезде. Между черным и зеленым взглядом на мир сегодня больше общего, чем 10 лет назад, но по-прежнему остается в силе труднопереносимая сторонами разница в мировоззрениях и образе жизни слоев общества, поддерживающих убеждения зеленых с одной стороны и христианских демократов, не говоря уже о баварских христианских социалистах, с другой. С ныне поверженными либералами все было иначе, так как их прагматический промискуитет допускал партнерство практически со всеми. Конец цитаты. Пока Ангела Меркель предложила переговоры с социал-демократом, второй по силе партии в Бундестаге. Если эти переговоры не приведут к соглашению, то Меркель, несомненно, обратится к зеленым, несмотря на то, что лидер баварской ХСС Хорст Зейхофер уже поспешил заявить о своем отказе даже разговаривать с зелеными. Вот что думает об этих двух вариантах эксперт партии Меркель по вопросам здравоохранения, депутат Бундестага Йенс Шпан. Черно-зеленый проект мог бы стать чем-то новым, в хорошем смысле слова напряженным и отважным. Однако сдвиг зеленых влево в последние месяцы, в частности их настаивание на повышении налога на богатство, сделали их еще более трудным партнером. Что касается социал-демократов, то 4 года коалиции с ними, с 2005 по 2009 год, были хорошими годами для Германии, и нам с ними хорошо работалось. Поэтому следует говорить как с одними, так и с другими, чтобы выяснить возможности для соглашения. Сами же зеленые, все руководство которых заявило о готовности к освобождению вскоре своих пока занимаемых постов, также относятся скептически к возможным переговорам с блоком Меркель, говорит председатель партии зеленых Клаудия Ротт. Мы уже заявляли, что готовы к зондирующим переговорам с партиями демократического спектра. Это само собой разумеющееся. Но мы не намерены быть эрзацем для потерянного Меркель партнера по коалиции. Поэтому важно выяснить, где, в каких сферах возможны совпадения, сближения позиций. Речь о том, какие изменения политики возможны с участием сильных зеленых. Я уже вела в 2005 году переговоры с Меркель и тогдашним баварским лидером Эдмундом Штойбером, от которого в первую очередь и последовал отказ. Эстлинская газета «Эстлингер Цайтунг» из земли Баден-Вюртемберг, где зеленые возглавляют земельное правительство. Цитата. «Зеленые, по крайней мере, не должны отказываться от переговоров, хотя бы для того, чтобы не зацементировать свой статус оппозиционной партии еще на 4 года. Конечно, позиции зеленых весьма отличаются от взглядов Союза. Так еще в Германии называют блок ХДС-ХСС. Но переговоры о возможной коалиции – это всегда театр компромиссов. И еще недавно существовавшее яблоко раздора между Меркель и зелеными, а именно отказ от атомной энергетики, вот уже 2 года как не существует». Конец цитаты. Поясню, правительство Меркель после аварии на японской АЭС «Фукусима» приняло решение об отказе Германии от атомной энергетики, то есть именно то решение, на котором так долго и безуспешно настаивали зеленые. Газета «Франкфуртер Рундшау» обсуждает еще один вариант. Цитата. «Почему бы Меркель не сделать правительство без партнеров? Да, это было бы правительство меньшинства, и, конечно, это слово сразу же напоминает немцам историю Веймарской республики. Но нынешняя ФРГ – это крепкая и устойчивая демократия, в которой возможна успешная работа правительства меньшинства. Такое правительство дало бы Меркель возможность говорить о своих намерениях и планах прямым текстом и возможность отстаивать свои намерения в дискуссиях с оппозицией. Канцлеру Меркель, которая считает проводимую ей политику безальтернативной, этот вариант должен быть по силам». Конец цитаты. Журнал «Шпигель» пишет о том, что в рядах самих социал-демократов, в частности, среди видных представителей партии, настроение скорее в пользу ухода в оппозицию. Такие голоса слышны из земли Северной Рейн-Вестфалия, где социал-демократы находятся у власти. Журнал цитирует очень популярную в Германии главу земельного правительства Ханнелора Крафт. Цитата. «Наша партия, конечно, готова вести переговоры с канцлером, но результаты их непредсказуемы. Мы не пойдем с развивающимися знаменами в большую коалицию. Мы будем ориентироваться на наши ценности и на содержание этих переговоров. Демократия нуждается также и в сильной жизнеспособной оппозиции». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Премия «Свобода», итоговый выпуск – Сегодня, во вторник, 24 сентября, были окончательно опровергнуты сообщения, выходящие в Гонконге газеты South China Morning Post, о том, что Китай намерен арендовать на 50 лет 3 миллиона гектаров украинских сельскохозяйственных земель. Это 5% украинской территории, площадь, сопоставимая по размерам с площадью Бельгии. Опровержение, однако, не означает, что Китай не интересуется сельскохозяйственным сектором экономики Украины. Уже в ближайшее время ожидается заключение соглашения об аренде 100 тысяч гектаров на Украине. Можно ли говорить об экономической экспансии Китая в этой стране? Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Как сообщила китайская газета South China Morning Post, корпорация Xinjiang Production and Construction и подконтрольный украинскому правительству холдинг KCG Agro подписали соглашение, по которому Украина первоначально предоставит китайской государственной корпорации 100 тысяч гектаров земли в Крыму, Днепропетровской и Херсонской областях в аренду на 50 лет. Впоследствии эта площадь, как утверждается, будет увеличена до 3 миллионов гектаров, и это может приносить украинской казне ежегодно почти 3 миллиарда долларов. Публикации, в том числе и в украинских СМИ на эту тему, появились после недавнего визита в Пекин министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка. Впрочем, по словам руководителя KCG Agro Сергея Касьянова, его холдинг еще несколько месяцев назад подписал с китайской корпорацией не соглашение, а лишь протокол о намерениях. Он предусматривает будущее сотрудничество в сфере растеневодства и животноводства и не предполагает передачи земли в аренду. Начать сотрудничество, говорит Сергей Касьянов, стороны намерены с установки новых систем капельного орошения.
Использование систем капельного орошения у нас на наших площадях в Крыму и Днепропетровской области. Ни о какой аренде или субаренде речи не идет. Будет произведена поставка оборудования, будет произведено агрономическое сопровождение и, соответственно, в будущем продукция, которая будет произведена, частично экспортирована в Китай. Вот такая форма сотрудничества, о которой мы оговариваем. Первый этап – это 3000 гектар, который на следующий год пошел по этапное увеличение.
По словам руководителя агрохолдинга, украинские власти – при помощи иностранных инвесторов хотели бы восстановить систему орошения на площади в несколько миллионов гектаров, что, вероятно, и стало поводом для ошибочных предположений китайских СМИ.
Идут сейчас разговоры на правительственном уровне, и в общем та площадь, которая орошение орошалась у нас в свое время, это была площадь, как было 100,5 до 3 миллионов гектар. И сегодня на правительственном уровне обсуждается вопрос по реконструкции и по ремонту. Действительно, там объемы, которые обговариваются, это вот миллионы гектаров, и где на сегодня находятся государственные системы подачи воды. Я думаю, что вот этот вот вопрос, который, так сказать, обсуждение которого проходит, и то, что привисло, наверное, эта сумма, вот этот объем где-то как-то и оказался. Потому что, ну, другой вопрос, что у нас на сегодняшний день протокол намерений о сотрудничестве, который, в принципе, перерастает в первые коммерческие контракты, которые мы еще не заключили.
Модернизация и строительство растительных систем позволит Украине значительно нарастить урожай зерновых. По мнению экспертов, руководители и агрохолдинга, и правительства не раскрывают всю информацию о планах сотрудничества с КНР в области сельского хозяйства. Китай сейчас арендует за рубежом около 2 миллионов гектаров сельхозугодий, и возможность аренды украинских черноземов всегда одна из главных тем переговоров с властями Украины, отмечает эксперт Киевского института публичной политики Игорь Шевляков.
Украинское сельскохозяйство – это один из привлекательных секторов, показывающий хорошие результаты и имеющий достаточно серьезную перспективу в связи с тем, что преимущество географического положения, и Украина готовится к подписанию договора об ассоциации с Евросоюзом, по которому будет создана зона свободной торговли. Поэтому, естественно, интерес Китая понятен. Другое дело, в чем может заключаться это присутствие. Мы видим, что Китай исповедует такую стратегию экспансии, когда не просто присутствие китайского бизнеса, это, по сути, экспорт китайских технологий, китайского оборудования и китайской рабочей силы. В отношении украинского сельского хозяйства китайским бизнесменам, безусловно, придется столкнуться с конкуренцией, потому что и украинские сельскохозяйственные холдинги, по крайней мере, некоторые из них продолжают достаточно активное формирование и расширение своего объема своего бизнеса. Российский бизнес также присутствует в украинском сельскохозяйственном секторе. И очевидно, что есть перспектива того, что и европейский бизнес, особенно после создания зоны свободной торговли, европейский бизнес тоже будет проявлять большее внимание к этому сектору украинской экономики.
Обозреватели связывают аграрную экспансию КНР за рубеж с необходимостью обеспечить свое население продовольствием. Для Украины такая помощь Поднебесной может привести к негативным последствиям, считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Украинское правительство боится такой агрессии экономической со стороны Китая в сельское хозяйство. Экологические и другие общественные организации выступают резко против передачи земель Китаю в субаренду, потому что это будет полное истощение их, даже деградация земель, поскольку известно, что такое китайцы, что такое субаренда и отношение к земле. По-видимому, Китай имеет более дальние и широкие планы относительно внедрения в украинское аграрное производство. Вопрос очень спорный, очень дискуссионный. Почему? Потому что украинское правительство, может быть, и не желало бы сюда пускать поспешных предпринимателей. Но, по-видимому, там речь идет о взаимных интересах, о прибылях, которые где-то договариваются. Известно, что такая экспансия, как правило, сопровождается определенным содействием материальным тем, кто принимает участие в таких проектах. Поэтому речь идет очень о большой программе, очень о больших деньгах. И устоят ли украинские бюрократы, чиновники перед этими всеми соблазнами? И я думаю, что все правительство будет играть в игры. Оно будет на закрытых заседаниях говорить китайцам о широких возможностях. Пока что будет ограничиваться определенными локальными проектами.
Говорил президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 сентября. Продюсер этого выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.